Ольга Пашнина. Лучшая невеста некроманта. Глава первая. Лучший способ бесплатно поужинать. Один некромант, две невесты, проклятие по вкусу и идеальный рецепт. Проникнуть на чужую свадьбу, чтобы прикинуться гостем и поесть, ужасно унизительно. Но у меня не было выбора. Деньги, выданные в приюте после выпускного, давно закончились. Хозяин комнаты требовал еженедельную оплату, а желудок жалобно напоминал о своем существовании. Пришлось выбирать, за что платить. За крышу над головой или еду. Выбор казался очевиден. Еду можно украсть, а вот спать под мостом не хотелось. Эту хитрость со свадьбой мне подсказала одна из старших подруг в приюте. Она пользовалась ею не ради выживания, а в попытках познакомиться с богатым мужиком, но я решила, что ограничусь малым. Задача была проста — найти шумную, богатую свадьбу, прикинуться гостьей и наслаждаться угощением и напитками. Порой, конечно, план срывался и охрана не пускала, но чаще всего удавалось незаметно проникнуть на торжество. Вот и сегодня я, как могла, приоделась в старое, но симпатичное платье, одну из немногих вещей, забранных с собой из приюта, распустила волосы, напустила непринужденный вид и двинулась на тополиную аллею, в один из самых больших особняков, где кто-то из важных шишек изволил жениться. Об этом рассказал мальчик-газетчик сегодня утром. Уже издали я поняла, что сегодня все получится. Праздник занял весь сад перед огромным богатым домом, и гости толпились даже на подъездной аллее. То ли молодые еще не прибыли, то ли желающих поздравить, их было так много, что территории дома уже не хватало. Лишь несколько мужчин проводили меня чуть подернутыми пьяной дымкой глазами, остальные даже не заметили худенькую темноволосую девицу в темно-синем платье, ступившую на аллею, ведущую к дому. И хоть от запаха вина и закусок кружилась голова, для начала я огляделась. Есть несколько правил для тех, кто промышляет такими аферами. Первое правило — не привлекай внимания. Не пускайся в пляс и не заговаривай с гостями, но если обращаются к тебе, поддерживай непринужденную беседу. Второе правило — продумай легенду. Никому и в голову не придет звать охрану, если твоя история звучит складно и дружелюбно. Самое выгодное — представиться чьей-нибудь дальней родственницей, племянницей двоюродного брата, отца жениха, например. Можно еще ввернуть, что родители не приехали, но попросили поздравить молодоженов от всей семьи. Никто не будет разбираться, есть ли у отца жениха двоюродный брат, а у того племянница. Если тебя не спрашивает сам отец жениха, конечно, но риски есть у любой авантюры. И, наконец, третье правило, самое главное. Не попадайся на глаза жениху и невесте. Никогда. Сегодня я нарушила все правила сразу. В саду накрыли столы с легкими закусками и вином. К моменту, когда я подошла, от голода уже тошнило. Стоило немалых усилий не набрасываться на еду, а взять небольшую тарелку и чинно пройти мимо столов в общей веренице гостей. Несколько канапешек и кусочек сыра лишь раззадорили аппетит. Ненавижу такие свадьбы. Наверняка женится кто-то очень знатный и важный. Это у аристократов мода блюсти фигуры и питаться силосом, который они почему-то называют салатом. Я любила свадьбы новых богатеев Вербии. Вот кто знал толк в банкетах. Разбогатевшие торговцы и мастера, телохранители королевских особ и модельеры — на их свадьбах можно было наесться от пуза, а при удачном стечении обстоятельств еще и умыкнуть что-нибудь с собой. Нет, я совсем не горжусь тем, что делаю, просто очень хочется есть. Кто вообще придумал, что сирота, 18 лет, выпихнутая из приюта, способна о себе позаботиться? На работу меня не брали, я ничего не умела. В академию не поступила, слабый некроманский дар не смог воскресить даже муху. Оставалось два варианта. Примкнуть к какой-нибудь из уличных банд или начать торговать собой. Оба мне не нравились. Но как найти что-то третье, пока я не придумала? Говорят, если вас съел дракон, у вас есть как минимум два выхода. Но в моем случае оба задница. Не налегать на спиртное — мое личное, четвертое правило. Я всегда держу в руках дежурный бокал с вином, он мой пропуск в любые уголки свадебной вечеринки. Но почти не пью, чтобы не терять голову. Вот и в этот раз, не найдя ничего приличного на закусочных столах в саду, я, поняв, что скоро отключусь без нормальной еды, рискнула попытать счастье в доме. Внутри царил праздничный гомон, народ бродил по первому этажу, стильно украшенному в тон свадьбы, фиолетовыми и зелеными оттенками. «Шон и Барбара», — гласила табличка на постаменте, куда предполагалось складывать подарки. «Шон, что-то знакомое, нетипичное для вербии имя, и где-то я его уже слышала, но так и не смогла вспомнить». Здесь мне повезло больше. На столах я обнаружила горы бутербродов, шпажек с мясом, слоеных корзинок с начинками, и тарелки были побольше. К счастью, не я одна налегала на еду. Выбирая бутерброды, я невольно услышала разговор двух мужчин. «Слава всем богам, здесь есть нормальная еда. Я уж думал, весь вечер придется жевать капусту. Супруга лорда Баумгартнера, уроженка Амбрессии. Фуршет в саду, дань уважения ее традициям. Хорошо, что лорд Баумгартнер прибыл к нам из менее экзотических мест. А, кстати, а где он сам? И где леди Веллер?» «Отправилась сменить платье. Лорд должен быть где-то здесь. Возможно, прощается с его величеством». Я едва не поперхнулась пирожком, но заставила себя сдержаться. «Его величество? Лорд Баумгартнер? Боги, да это же свадьба Шона Баумгартнера, королевского некроманта, и Барбары Веллер, фрейлины ее величества. Конечно, сочетание их имен было мне знакомо, об их свадьбе судачили все. Лорд Баумгартнер был одним из основных спонсоров нашего приюта. И ни для кого не секрет, что леди Вольбет, госпожа директор, спала и видела, как бы стать леди Баумгартнер. И хоть я видела лорда лишь единожды, будучи совсем детем, он произвел колоссальное впечатление. С бесконечной тьмой, во взгляде молодой, но невероятно сильный и опасный. Я всерьез вломилась на его свадьбу, чтобы поесть на свадьбу королевского некроманта? Правило пятое. Если ты обнаружила, что воруешь у лорда Баумгартнера, беги! Схватив пирожок, не удержалась. Я развернулась, чтобы как можно скорее покинуть дом, и... врезалась в какую-то грузную женщину. Вино из моего бокала выплеснулось прямо на платье. «О, боги, миледи, простите!» — воскликнула женщина. «Я такая неуклюжая!» «Нет-нет, что вы, это я виновата!» — пробормотала я. Взгляды присутствующих обратились к нам. «О, демоны Архара!» «Нельзя привлекать внимание, нельзя сейчас выскочить, как ни в чем не бывало из дома. С них станется обратиться к страже. А уж ради некроманта стража выложится по полной. И проблема крыши над головой решится сама собой. На пару месяцев я окажусь в тюремной камере». Правило шестое. «Если ты все же привлекла внимание, играй роль до конца». «Не переживайте», — улыбнулась я, — «все в порядке». «Ваше платье!» «О, тетя привезла его для меня из Клеврандии. Оно пропитано особым зельем, и пятно сойдет через пару минут. Не подскажете, как пройти в уборную?» Я смущенно улыбнулась, разведя щедро окропленные красной жидкостью руки. «А на второй этаж по лестнице, первая дверь», — любезно подсказал разносчик, как нельзя кстати подошедший с подносом, чтобы пополнить фуршет. Пришлось идти наверх, попутно размышляя, какой такой сакральный замысел мешает архитекторам богатых домов делать гостевые туалеты рядом с гостиной. На втором этаже я в растерянности остановилась. Первых дверей оказалось сразу две, справа и слева. Логично предположив, что обе они вели в уборные, не может же в таком доме быть всего один туалет, я толкнула ближайшую дверь и застыла на пороге. Нет, это была не уборная, это была спальня. Обычная спальня богатого дома. Огромная, как наша общая гостиная, где мы слушали сказки и играли в настольные игры в приюте. Вот только посреди этой спальни стоял никто иной, как лорд Шон Баумгартнер. И стоял он над бездыханным телом леди Барбары Веллер, фрейлины ее величества, его законной супруги. Мне бы уйти, но проклятая дверь жалобно скрипнула, выдав мое присутствие. На фуршет денег хватило, а смазать петли нет? «Стоять!» — рыкнул некромант, когда я испуганно попятилась. «Я ничего не видела, я больше не буду», — пролепетала я, как в приюте. Но сбежать мне не дали. Лорд Баумгартнер стремительным движением оказался возле меня, цепко ухватил за руку и втащил в комнату, не дав издать ни звука. Отстраненно, словно все происходило не со мной, я подумала, что у девицы, не брезгующей воровством еды на свадьбах, и должен быть такой конец. Это даже справедливо в какой-то мере. Будь на моем месте кто-то из гостей, его жизнь оборвалась бы буквально из-за того, что он пошел на праздник. Это довольно обидно и несправедливо. А я хотя бы погибну, совершая незаконный поступок. Меж тем, некромант, не выпуская меня, всмотрелся в мое лицо и подозрительно прищурился. «Кто ты такая? Я не помню тебя среди гостей. Я двоюродная, брат, сестра, племяшка, то есть кузина. А вы что, всех помните?» «Да, я советник его величества, помнить всех — это моя работа», — отрезал мужчина. «Говори немедленно, кто ты такая и что здесь забыла?» И я сдалась. «Простите», — виновато опустила голову, — «я просто хотела взять немного еды. Я ничего не крала и никому не вредила, всего пару бутербродов».
«Еды?
То есть ты явилась без приглашения, и кто же тебя надоумил?» Я опустила голову. «Никто, точнее, мы иногда так делаем с ребятами, когда очень хочется есть, притворяемся гостями и немного берем».
«Воруете?»
«Ну да, наверное, но неужели вы обеднеете от кусочка пирога? Поймите, это мой единственный шанс не начать...» Я жутко покраснела, так и не сумев выговорить «торговать собой». Но Баумгартнер наверняка все понял. Судя по тому, что о нем говорят, он далеко не дурак. «Я больше не буду», — пробормотала я. Потом взгляд упал на тело леди Веллер, и я похолодела. «Серьезно?» Я пытаюсь убедить некроманта, стоящего над трупом невесты, меня отпустить, потому что я больше не буду.
«Значит, ты хотела есть?» — медленно произнес он. «Маленькая сиротка была голодна. Хорошо».
Что-то его «хорошо» звучало как угодно, но нехорошо. Он все еще крепко сжимал мое запястье, и лишь когда я хныкнула, будто опомнившись, отпустил.
«Я накормлю тебя до отвала и дам с собой денег, если ты...»
«Никому не расскажешь о том, что видела», — мысленно закончила я.
«Сыграешь роль моей невесты».
«Что?»
«Вы с ней», — он невозмутимо кивнул на тело. «Одного роста и сложения, обе темненькие, миловидные. Наденешь ее второе платье и вперед. Продержишься вечер, дам денег столько, что хватит есть досыта целый месяц».
Непроизвольно, я ведь так и не успела поесть, я сглотнула слюну и тут же устыдилась. «Фрейлину жалко». «Но ведь гости поймут, что я не леди Веллер».
«Не поймут. Фрейлины не бывают на публике и не общаются ни с кем, кроме своей королевы. Сегодня первый выход в свет Барбары, поэтому никто и понятия не имеет, как она выглядит. На церемонии она была в фате. Давай быстрее, платье в шкафу, но...» «А иначе
лорд Баумгартнер посуровел, и я тут же кинулась к шкафу, не желая выяснять, что он будет делать, сдаст стражи или отправит следом за несостоявшейся супругой. Я вообще старалась не думать о том, что в этой комнате лежит его бездыханная невеста. За что он с ней так? Я ее не убивал». Я вздрогнула, снимая с вешалки вечернее белое платье. Мысли он читает, что ли? А кто убил?
«Не знаю. Точнее, убило ее проклятие, а вот кто его наложил, я не знаю и хочу выяснить с твоей помощью».
«Как это, чтобы проклятие наложили на меня?»
«На тебя никто не будет накладывать проклятие, это никому не интересно. Барбара пострадала от рук моих врагов».
Лорд Баумгартнер помрачнел, и я немного успокоилась. Похоже, смерть новоиспеченной супруги его все же задела. А значит, он был не таким уж беспринципным и жестоким сухарем, каким его представляли в прессе.
«Мы с тобой выйдем к гостям, и тот, кто ожидал увидеть Барбару мертвой, себя выдаст. Что ты там копаешься? Быстрее! Отвернитесь!» — потребовала я. Закатив глаза, некромант отвернулся. Я дурой не была, и прежде чем светить исподним, проверила, что на противоположной стене не оказалось зеркало. Затем быстро стащила испорченное вином платье и влезла в свадебное. От мысли, что его должна была носить ныне мертвая невеста некроманта, передернула. Что ж, она хотя бы его еще не надевала. Потом возникла новая проблема. Я не могла извернуться, чтобы зашнуровать корсаж. Судя по всему, лорд Баумгартнер верно истолковал кряхтение, сопение и прочие звуки, потому что повернулся, отпихнув мои руки, ловко принялся за шнуровку. Зачем-то я покраснела, хотя обычно не страдала пугливостью и смущением. «Как тебя зовут?» — спросил некромант.
«Ува Хендрикс».
«Неправильно», — отрезал он. «Барбара Веллер». «А если меня спросят о чем-то, что знает только Барбара?» «Это просто. Распространяться о жизни фрейлин тебе нельзя. Родных и друзей у тебя нет. Королевская чета уже поздравила нас и уехала. Просто улыбайся и говори, что дворец надежно хранит свои секреты. Все».
«Мне дышать тяжело», — пожаловалась я.
Лорд Баумгартнер развернул меня к себе и скептически осмотрел. Я украдкой скосила глаза вниз и обнаружила кое-что, все же разделявшее нас с Барбарой. В отличие от совершенно миниатюрной худощавой девушки, у меня имелись грудь и попа, причем в этом излишне облегающем платье их скорее можно было назвать сиськами и задницей. Настолько вульгарно они смотрелись. «Можно я поищу другое платье?» «Нет», — отрезал лорд Баумгартнер. «Пусть завидуют этому». А потом взял меня за руку и потащил прочь из комнаты навстречу неизвестности.